Леонид Млечин. Россия против России. Гражданская война не закончилась. Москва, 6 июля. Мятеж. ЦК партии правых эсеров после Брестского мира заявил, что правительство народных комиссаров предало демократическую Россию, революцию, интернационал, и оно должно быть и будет низвергнуто. Партия социалистов и революционеров приложит все усилия к тому, чтобы положить предел властвованию большевиков. Партия эсеров была самой популярной в России, потому что защищала интересы крестьян, составлявших 85% населения страны. Реальная опасность для большевиков возникла, когда подняли восстание и левые социалисты-революционеры, единственные политические союзники большевиков. Яростной противницей мира с немцами была самая знаменитая и самая влиятельная женщина русской революции, вождь левых эсеров Мария Александровна Спиридонова. Начиная с того январского дня 1906 года, когда гимназистка Спиридонова выстрелила в царского чиновника, и до 11 сентября 1941 года, когда ее расстреляет комендант Орловского областного управления Наркомата внутренних дел, она проведет на свободе всего 2 года. Практически всю взрослую жизнь ей было суждено оставаться за решеткой. Менялись режимы, вожди и тюремщики, но власть предпочитала ее держать в камере. Вот главный вопрос. Знай она наперед свою трагическую судьбу, взялась бы она в тот январский день исполнить поручение боевой организации тамбовских социалистов-революционеров? Похоже, да. Страх за свою судьбу ее бы точно не остановил. Неукротимый темперамент, обостренное чувство справедливости, железный характер определили ее жизнь. У нее не раз была возможность изменить судьбу, спастись, но она упрямо двигалась по определенной в юности траектории, которая закончилась пулей в затылок. Она провела на каторге 11 лет. Ее освободила февральская революция. У нее неожиданно открылись ораторские и организаторские способности. Когда она выступала, в ее словах звучали истерические нотки. Но в революцию такой накал страстей казался естественным. В октябре 1917 года партия социалистов-революционеров раскололась. Правые эсеры выступили против захвата власти большевиками. Левые эсеры поддержали Ленина, вошли в правительство, заняли важные посты в армии и ВЧК. Мария Спиридонова стала заместителем председателя в ЦИК, формально вторым человеком в государстве. Первое время Ленин дорожил союзом с левыми эсерами, которых поддерживало крестьянство. У них были крепкие позиции на местах. Но это сотрудничество постепенно сходило на нет, потому что левые эсеры все больше расходились с большевиками. Большевики не хотели раздавать землю крестьянам и заводили в деревни комитеты бедноты, которые просто грабили зажиточных крестьян. Окончательный раскол произошел из-за сепаратного мира с Германией. Левые эсеры провели свой съезд и потребовали расторжения Брестского договора, считая, что он душит мировую революцию. 4 июля 1918 года в Большом театре открылся 5-й Всероссийский съезд Советов. Настроения в зале царили антибольшевистские. Они усилились, когда выступил представитель Украины, который сказал, что украинцы уже восстали против германских оккупационных войск, и призвал революционную Россию прийти им на помощь. С револьвером на боку член ЦК партии левых эсеров Борис Давидович Комков назвал большевиков лакеями германского империализма. Комков, отражая настроение эсеров крестьянской партии, пригрозил большевикам: «Ваши продотряды и ваши комбеды мы выбросим из деревни за шиворот». 6 июля несколько членов ЦК эсеров демонстративно покинули Большой театр, где шел съезд Советов, и обосновались в штабе кавалерийского отряда ВЧК в Покровских казармах в Большом Трехсветительском переулке. Руководитель московских эсеров Анастасия Биценко тайно передала сотрудникам ВЧК, эсерам Якову Блюмкину и Николаю Андрееву, бомбы. Имя их изготовителя держалось тогда в особом секрете, а им был член ЦК партии левых эсеров Яков Моисеевич Фишман, будущий генерал, доктор химических наук и начальник военно-химического управления Красной армии. В царское время он бежал с каторги, уехал за границу и окончил химический факультет в Италии. В 2 часа дня Блюмкин и Андреев на машине прибыли в германское посольство. Предъявили мандат с подписью Феликса Эдмундовича Дзержинского и печатью ВЧК. Потребовали встречи с послом Мирбахом. Подпись Дзержинского на мандате, который Блюмкин предъявил в посольстве, была поддельной, а печать — подлинной. Ее приложил к мандату заместитель председателя ВЧК Вячеслав Александрович Александрович, настоящая фамилия Дмитриевский, левый эсер. Он был бескорыстным человеком, мечтал о мировой революции и всеобщем благе. От партии левых эсеров его назначили заместителем Дзержинского в ВЧК. Феликс Эдмундович объяснял после мятежа: «Права его были такие же, как и мои. Он имел право подписывать все бумаги и делать распоряжения вместо меня. У него хранилась большая печать. Александровичу я доверял вполне». Вячеслав Александрович не только заверил печатью поддельный мандат Блюмкина и Андреева, но и написал записку в гараж ВЧК, чтобы им выделили автомобиль. Граф Вильгельм Мирбах возглавил в Москве германо-австрийскую миссию, когда еще только начались мирные переговоры. После установления дипломатических отношений граф Мирбах был назначен послом. Мирбаху несколько раз угрожали, и появление в посольстве сотрудников ВЧК он воспринял как запоздалую реакцию советских властей. Посол принял чекистов в малой гостиной. Яков Блюмкин был очень молодым человеком. К левым эсерам он присоединился в 17 лет после февральской революции. Через год, в июне 18 года, его утвердили начальником отделения ВЧК по противодействию германскому шпионажу. Но меньше чем через месяц после Брестского мира отделение ликвидировали. Какая борьба с германским шпионажем, если у нас с немцами мир? «Я беседовал с послом, смотрел ему в глаза», — рассказывал потом Блюмкин, «и говорил себе: я должен убить этого человека. В моем портфеле среди бумаг лежал Браунинг. Получите, — сказал я, — вот бумаги», и выстрелил в упор. Раненый Мирбах побежал через большую гостиную, его секретарь рухнул за кресло. В большой гостиной Мирбах упал, и тогда я бросил гранату на мраморный пол. Убийство посла стало сигналом к восстанию. Левые эсеры располагали вооруженными отрядами в Москве и считали, что вполне могут взять власть в стране. Они все еще считали себя самой популярной партией в крестьянской России. На выборах в учредительное собрание деревня проголосовала за эсеров, которые обещали дать им землю. И на выборах в советы им достались голоса почти всех крестьян. Через час Ленин позвонил Дзержинскому и сообщил об убийстве германского посла. ВЧК не была тогда еще такой всевластной организацией, и многие новости узнавала со стороны. Импульсивный Дзержинский поехал в подчиненный ему кавалерийский отряд в Большом Трехсвятительском переулке. Отрядом командовал эсер Дмитрий Иванович Попов, моряк-балтиец и член ВЦИК. В его штабе и собрались члены ЦК партии эсеров. Дзержинский рассказывал. «Я с тремя товарищами поехал в отряд, чтобы узнать правду и арестовать Блюмкина. В комнате штаба было около 10-12 матросов. Попов в комнату явился только после того, как мы были обезоружены. Стал бросать обвинения, что наши декреты пишутся по приказу его сиятельства графа Мирбаха. Дзержинский требовал выдать Блюмкина, угрожал. За голову Мирбаха ответит своей головой весь ваш ЦК. Но левые эсеры отказались выдать Блюмкина и Андреева. Член ЦК партии левых эсеров Владимир Александрович Карелин, недавний нарком имуществ, ушел в отставку в знак протеста против Брестского мира, предложил разоружить охрану Дзержинского. Она не стала сопротивляться. Александрович объявил председателю ВЧК. «По постановлению ЦК партии левых эсеров объявляю вас арестованным». Оставшись без председателя, подчиненные Дзержинского не знали, что делать. В критической ситуации чекисты растерялись. Вечером Александрович приехал на Лубянку и распорядился арестовать Мартына Ивановича Лациса, Яна Судропса, члена коллегии ВЧК. Матросы хотели расстрелять Лациса. Александрович его спас. Распорядился. «Убивать не надо. Отправьте подальше». Левые эсеры захватили телеграф и телефонную станцию. Напечатали свои листовки. Военные, присоединившиеся к левым эсерам, предлагали взять Кремль штурмом, пока у восставших перевес в силах. Но руководители эсеров действовали нерешительно, боялись, что междоусобная схватка с большевиками пойдет на пользу буржуазии. Левые эсеры исходили из того, что без поддержки мировой революции подлинный социализм в России не построить, рассчитывали на поддержку революционного движения в Германии, а Брестский мир задержал германскую революцию на полгода. Мария Спиридонова писала Ленину: «Мы не свергали большевиков, мы хотели одного — террористический акт мирового значения, протест на весь мир против удушения нашей революции. Не мятеж, а полустихийная самозащита, вооруженное сопротивление при аресте. И только». Пассивная позиция эсеров позволила большевикам взять инициативу в свои руки. Ликвидацию мятежа взял на себя нарком по военным и морским делам Троцкий. Он вызвал из-под Москвы два латышских полка, верных большевикам, подтянул броневики и утром 7 июля приказал обстрелять штаб Попова из артиллерийских орудий. Через несколько часов левые социалисты-революционеры сложили оружие. К вечеру мятеж был подавлен. Дзержинского и остальных арестованных освободили. Убийцы немецкого посла Яков Блюмкин и Николай Андреев бежали на Украину, где левые эсеры тоже действовали активно. Андреев заболел на Украине сыпным тифом и умер. Блюмкин весной 19-го вернулся в Москву и пришел с повинной в ВЧК. На суде Блюмкин объяснил, почему он убил Мирбаха. «Я противник сепаратного мира с Германией и думаю, что мы обязаны сорвать этот постыдный для России мир. Но кроме общих и принципиальных побуждений, на этот акт толкают меня и другие побуждения. Черносотенцы-антисемиты с начала войны обвиняли евреев в германофильстве, а сейчас возлагают на евреев ответственность за большевистскую политику и сепаратный мир с немцами. Поэтому протест еврея против предательства России и союзников большевиками в Брест-Литовске представляет особое значение. Я, как еврей и социалист, взял на себя свершение акта, являющегося этим протестом». Брестский мир был уже забыт. В Германии произошла революция. Левые эсеры были подавлены, а графе Мирбахе никто не сожалел. 19 мая 1919 года Блюмкина реабилитировали. Он воевал на Южном фронте, учился в военной академии, работал в секретариате наркома Троцкого. В 1923 году его вернули в органы госбезопасности. На сей раз определили в иностранный отдел, то есть в разведку. Командир эсеровского отряда Дмитрий Попов после подавления мятежа несколько месяцев скрывался в Москве. В конце года по поручению ЦК своей партии уехал в Харьков. Под другой фамилией служил на Украине в Красной армии. В 1919 году вступил в партию анархистов и присоединился к Махно, стал у Нестора Ивановича членом Реввоенсовета. Осенью 20 года Махно поручил ему вести переговоры с большевиками о совместных действиях против Белой армии. Чекисты арестовали Попова и отправили в Москву. Дзержинский распорядился Попова держать до ликвидации Махно, выжимая из него все сведения. Весной 21 года его расстреляли. Уже в наши дни Генеральная прокуратура России установила: материалов о преступной деятельности Попова, которая бы повлекла за собой высшую меру социальной защиты, расстрел, в деле не имеется. На Попова Дмитрия Ивановича распространяется действие закона о реабилитации жертв политических репрессий. Дзержинский распорядился расстрелять и своего заместителя Вячеслава Александровича. Очень торопился. Думал, видимо, что придется его освободить. В 1998 году Вячеслава Александровича Александровича тоже реабилитировали. Генеральная прокуратура России установила: доказательств совершения Александровичем каких-либо противоправных действий против советской власти и революции в деле не имеется. Сведений о подготовке террористического акта над Мирбахом Александрович не имел, а заверение удостоверения от имени Дзержинского, дающее полномочия Блюмкину и Андрееву на аудиенцию у посла Мирбаха, не может служить основанием для привлечения Александровича к уголовной ответственности и его осуждению. Июльский мятеж 1918 года имел трагические последствия. Социалисты-революционеры были изгнаны из политики и из государственного аппарата и уже не имели возможности влиять на судьбы страны. Российское крестьянство лишилось своих защитников. Позднее, уже при Сталине, всех видных эсеров уничтожили.